Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши подписчики, дорогие зрители нашего канала. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина, это я. И, как обычно, по субботам в рубрике «Хочу сказать» у нас традиционные творческие встречи против войны. Сегодня у нас в нашей виртуальной студии Мариус Ивашкевичус. Мариус, приветствую, здравствуйте. Мариус Ивашкевичус, напомню или представлю для тех, кто не знает, литовский драматург, писатель, общественный деятель, хорошо знаком театральной публике московской и российской, поскольку пьесы его шли очень часто и много во многих городах России, в том числе и в Москве, в частности, в театре имени Маяковского, ну, в ту пору, когда главным режиссером этого театра был коллега Мариуса и его соотечественников Мариус Миндаугас Карбаускис, простите. Когда началась война, я небольшую предысторию расскажу, после 24 числа февраля Миндаугаса убрали очень быстро, я помню, я была свидетелем этого, он был одним из первых, кого убрали очень быстро.
Он сам ушел, это надо отметить.
Ну, он сам ушел, потому что ему сказали: уйди сам, или будет хуже. Уйди сам. Это был, он сам и ушел. Это был очень драматичный момент. Я помню, что я в эти дни переписывалась с одной актрисой из театра Маяковского. Они, как и многие московские театры, получили разнарядку от Департамента культуры с запретом обсуждать что-либо, связанное с специальной военной операцией в своих социальных сетях. Мало этого, через руководство театра было передано актерам, что и сотрудникам театра, что любая, значит, попытка комментировать или каким-то образом выражать свое несогласие будет расценена как госизмена до такой степени. То есть эта вот ситуация была невероятная, такая накаленная, и Карбаускис из театра ушел сам, как говорит Мариус. Но спектакли до сих пор идут. Спектакль «Русский роман», который получил «Золотую маску», и, в частности, автор получил как лучший драматург «Золотую маску». Спектакль «Кант», спектакль «Изгнание». Это спектакли в репертуаре театра Маяковского. И надо отдать должное новому руководству, что, в отличие от многих других московских коллег, имена режиссера и автора пьесы не замараны, они есть. Написано «Ивашкевичус», написано «Карбаускис». Я считаю, что это такое проявление определенной смелости, за которое можно театр поблагодарить. Но я знаю, что вы не хотите, чтобы ваши пьесы там шли. Почему?
Да, я не хочу, чтобы они там шли. И, знаете, еще в начале войны как бы были такие сомнения. То есть очень меня... в том числе Миндаугас уговаривал и другие, что ты не представляешь, вот как вот сейчас там на «Русском романе» в финале, когда там звучит такой, ну, значит, очень сильная антивоенная тема, как там вообще по-другому зал смотрит этот спектакль, ну, чем это было до этого. И да, у меня были, ну, как бы, скажем так, двухсторонние чувства. С одной стороны, я вспоминал себя ребенком и представлял, что бы было, если бы я жил в этой стране, в этом Советском Союзе, и не имел бы там западной литературы, западных пьес, да, ну, что бы из меня вышло, может, то есть я был монстром сегодня, а не тем, кем я есть. Но... И еще тогда и была какая-то надежда, что все это скоро лопнет. Что все-таки, ну, то есть, ну, вот как в 91-м, да, бух, и все, маски, щиты на улицах, полиции нет, ничего нет. Но потом, понимаете, где-то, я даже могу определить это время, И я еще жил этой надеждой, жил, как-то общался с людьми, я их спрашивал, почему это не происходит в Москве. Я помнил совсем недавние протесты, когда Навальный вернулся, его посадили, как этот такой взрыв небольшой. Я думал, ну что-то произойдет, вот, нужна искра. Потом этой искры не было, а, скажем так, Украину бомбили все больше и больше, и все кровавее и кровавее. И где-то в августе я просто в себе, ну, почувствовал, что все, я отрезал эту вот территорию, которая называется Россией. Она просто мне эмоционально, она для меня перестала существовать. Ну, вот просто ее нету. И не то, что ее нету, но и нету веры, что она когда-нибудь еще будет в моей жизни. Я верю, что То есть не то, что верю, но я уверен, я знаю историю мира, и что точно не навсегда, но, видимо, уже не в мою жизнь. И потому как бы сейчас я уже это воспринимаю, то, что эти спектакли идут, что я участвую в какой-то имитировании нормальности. То есть, как бы вроде ничего не происходит, мы ходим дальше в театр, у нас играются там иностранные авторы, и вот это мне уже, ну, не то, что не нравится, мне это большой диссонанс, то есть, происходит со мной. И я был уверен, что после всего, что я там делал и, как, и что писал и делал, что меня точно закроют. Ну, вот просто не надо усилий ничего делать. Ну, и это до сих пор не произошло.
А это
Потому что...
возможно запретить, скажите? Вот вы можете, у вас есть какие-то права вообще, чтобы сказать все? Я просто скажу нашим зрителям. Я прочитала буквально вот крик души Мариуса в Фейсбуке. Он пишет: «Русские театры, прекратите играть мои пьесы, умоляю вас». Как это сделать юридически? Это возможно или нет?
Ну, мне кажется, юридически это вообще ничего невозможно. То есть, ну, как бы там у них вообще-то у них должны были быть договора с каким-то термином. Я не помню, то есть мне надо искать эти договора, но я почти уверен, что этот термин кончился. Им нужно продлевать договора, чтобы как бы это было легально, но кому это сегодня как бы важно.
Есть секрет от Воропаева. Не знаю, слышали вы или нет.
Я не то, что
Объявить,
слышал,
да.
я ему сам нашептал, понимаешь?
Да, я просто хочу нашим зрителям напомнить, что Иван Воропаев, у которого тоже большое количество пьес шло во многих русских театрах, он просто объявил, что все свои, как это называется, роялти, да, вот отчисления за спектакли, которые идут на территории Российской Федерации, он будет отправлять на помощь ВСУ. И после этого театры стали сами отваливаться, просто закрывать спектакли.
Вам тоже объясню нюансы. То есть, ну, во-первых, это было бы вранье с моей стороны. То есть я много финансово помогаю Украине за эти почти 1,5 года. Только разница в том, что у меня нет там ни банковских счетов в России, ничего. То есть никакие роялти мне уже давно оттуда не идут. Ну, то есть с начала войны, как все свифты там, закрыли и так далее. И, то есть, да, я могу вот сейчас вот в эфире заявить, да, я помогаю Украине финансово и всякую, пожалуйста, если это может стать причиной закрыть мои пьесы, сделайте это. Но тут я, знаете, еще усматриваю такую вот логику, вот поведение, значит, этой хунты всей российской, путинской, что есть два отношения. Есть одно отношение к своим, значит, ну, к российским авторам, российским режиссерам, и которые, скажем так, перешли и на ту другую сторону, и они как бы они считаются предателями. И вот это одно отношение. А другое отношение, это те, значит, которые как бы иностранцы, ну, это враги, но к ним чуть-чуть другое отношение и даже, наверное, какое-то уважение. Ну, просто я когда-то еще давно, в году, наверное, 17-м, был такой, ну, после одного показа русского романа в Питере произошел, ну, такой, скажем так, не конфликт, но горячий диалог, где я поставил вопрос о Крыме, что Крым вам придется вернуть раньше или позже. Одна, значит, женщина, ну, наверное, сейчас она уже женщина Z, по ее тогдашней речи, как бы, она стала со мной идти в какую-то дискуссию, что этого не будет, и забудь. И тут меня поддержала одна, значит, российская, ну, театральная критик. И вот когда она это сказала, на нее было такое нападение. То есть вот он-то иностранец, он патриот своей, значит, страны, но ты пятая колонна, ты сука, вот как ты. И это как бы вот отношение вынес оттуда, и мне кажется, оно довольно-таки вот работает дальше.
Марис, конечно же, Я понимаю ваши чувства и понимаю мотивы театра Маяковского. Боюсь, что эти мотивы никак не связаны с отношением к вам лично, с хорошим или с Карбаускисом. Это касса. Давайте будем честны. Спектакли, которые приносят кассу. Я смотрю с огромной болью на спектакль «Война и мир», который идет в театре Вахтангова. А театр Вахтангова — это не чета, театр, не чета театру Маяковского. Театр Вахтангова активно участвует в этой войне, активно поддерживает эту войну. И в лице своего директора, и в лице главных артистов, в том числе, которые играют в антивоенном спектакле, блин, «Война и мир». Поэтому я тоже понимаю, что это какая-то цена страшная. Я думаю, нужна ли Туминусу такая цена, чтобы такой ценой исполняли его спектакль? Я думаю, что тоже вряд ли. Поэтому что тут скажешь? Будем считать, что Маяковка все-таки в этом смысле себя ведет гораздо лучше, скромнее, и пока еще с буквы Z наперевес не выходит, поддерживая эту войну. Но что делать?
Нет, да, это должно, что на самом деле театр Маяковского очень прилично себя ведет в этой всей ситуации. Не знаю, сколько это им стоит. То есть, если бы мы пьесы шли в театре Вахтангова, и после всего, что случилось, или там в Театре нации, да, после путешествия Миронова в Мариуполь, ну, я бы просто, не знаю, я бы истерически уже кричал бы и давно. Да, вот единственное, что на самом деле театр Маяковского как-то сумел вылавировать вот и ну просто, ну да, они молчат, но хотя бы они не кричат за.
Дорогие друзья, мы в прямом эфире, поэтому напомню вам, что существует чат-трансляции. Я вижу, что у нас уже идут вопросы к нашему гостю. Дорогие друзья, пожалуйста, присылайте. Не забывайте ставить лайки. Это условие для того, чтобы как можно больше людей нас увидело. И, конечно, подписывайтесь. Я всегда рада новым подписчикам. Мариус, хочу вас процитировать. Сейчас процитирую. Я боюсь войны и не стыжусь этого. Боюсь не умирать, так как умереть все равно придется рано или поздно. Боюсь, что все, что мы создавали, чем жили, будет уничтожено. Не знаю, как я себя поведу, если война начнется. Наверное, все будет зависеть от первых ее прикосновений ко мне, к моим близким. И дальше за меня будут решать уже не разум, а инстинкты и эмоции. Возможно, я убегу, буду спасать свою семью, а может быть, стану яростным зверем войны, и каждый вечер буду приносить по 10 скальпов врагов. Не знаю. И те, кто сейчас думает, что знает, должны хотя бы усомниться. Война — это совершенно другая форма существования. Это было сказано в 16-м, по-моему, году в одном из ваших интервью. И тогда речь шла, как я понимаю, больше о возможности нападения и аннексии России в отношении стран Балтии. Как-то вот такая вот общественная дискуссия, накаленная, очень, так, была очень популярна в обществе в Литве, и в Латвии и в Эстонии. Но, тем не менее, война началась. Давайте немножечко об этом поговорим, как она изменила вашу жизнь, как вы узнали о ней. Уверена, что все вы прекрасно чувствовали, в отличие от нас, наивных, вы прекрасно чувствовали ее запах, что она будет, особенно после 2014 года, запах большой войны.
Ну, знаете, нет, я, наверное, все-таки тоже был в этой группе наивных. То есть, ну, я верил, что вообще, ну, что, как бы, что, не то, что разум победит, наверное. Я верил, что все это вообще там в России, что плохого происходит, это все равно про деньги. Про деньги и про какую-то внутреннюю власть, но не про такую агрессию, которая все-таки произошла 24 февраля 22-го года. Хотя, конечно, уже, ну, наверное, вот тут, где-то там 3 недели, месяц до этого, я уже, ну, почти как 90%, ну, почти верил, знал, что это произойдет. Но оказалось, что знать и все-таки и узнать про это уже, как про факт, это две очень разные вещи. Это очень, очень парадоксально, что мы сегодня разговариваем, и я сижу в Гранаде. А тогда, 24-го утром, я проснулся в Севилье, и мы просто были на отпуске, путешествовали по Андалузии. Да, и ну, проснулся моя женщина, сказала, война началась. Это было, конечно, мы там с вечера еще так танцевали, ну просто какой-то был как предчувствие, что
Это последний танец
да,
перед, да,
последний
в мирной
танец.
жизни, в мирной жизни.
Да. И 24-го, значит, ну то есть у нас был план ведь какой-то нашего путешествия. То есть мы выехали из Севильи, и приехали в Гренаду. И как раз вот 2 дня должны были быть в Гренаде. И я вот эти 2 дня, то есть, ну, вы же понимаете, какие-то 2 дня были, то есть сидел полностью в телефоне, не отрываясь от него. Ну, что-то мы пытались там посмотреть, но так на каком-то автомате ты все равно вот в телефоне и сидишь, и каждую новость ждешь, фиксируешь. Это очень странно, что сейчас я приехал сюда, я понимаю, что вообще этого города я не видел. Я здесь был 2 дня, но я вот заново просто хожу, что-то какие-то обрывки. Помню, что жил у собора, кафедральном, вот собор. Но это не важно. Но, знаете, первое чувство было, хотя даже, ну, как бы кто-то из родственников говорил, слушайте, вы там, давайте побудьте подольше, непонятно, что тут с этим будет, что будет завтра, не возвращайтесь. Ну, даже мысли такой не было, потому что, ну, состояние было такое настолько плохое, что я просто думал, а самолет был через там 2 или 3 дня назад, вот скорее вот я вернусь домой, и я как-то успокоюсь, я буду ближе ко всему этому. Я вернулся, и нифига. И это не прошло, и вот в первой неделе войны я даже старался получить какую-то аккредитацию какого-то большого издания, просто ехать в Киев и как-то работать с журналистом, писать про что это все, что происходит. И знаете, вот, ну, то есть, что вы цитировали, да, это было даже, наверное, не 16-й, 15-й год, когда я это писал. И тут, вот сейчас я понял, то есть, на самом деле, если бы это началось с моей страной, то есть если было бы нападение России, ну, неважно кого, России, Белоруссии, там, на Литву, я бы не смог. Вот первого варианта уехать, ну, то есть пытаться сохранить физически себя, мне бы не получилось. То есть я бы, наверное, сколько бы мог своих близких бы увез, но я бы был там. Ну, конечно, это же опять, я сегодня все-таки еще говорю не будучи, значит, в этом моменте, но чувствую, что, то есть, я бы вряд ли воевал, мне все-таки 50 лет, и никаких навыков для этого нет, но есть все-таки у меня какие-то другие профессиональные навыки, то есть, ну, есть разум, которому, может быть, я как-то могу помочь, не знаю, еду готовить, ну, что-то делать, машину водить, то есть, ну, я понял, что я бы был там.
Вы молчали достаточно долго, хотя не знаю, сколько, вы сейчас сами скажете. И текст, который у вас родился в итоге, вот в течение этого года, это «Восход богов», насколько я правильно помню, пьеса, которая посвящена зверскому убийству литовского документалиста. И мы всю эту правду узнали потом. Я просто напомню, что... Забыла фамилию, Господи, прости, скажите
Пантас
мне...
Педоравичус.
Простите, ради Бога. Сначала была информация о том, что он попал под обстрел, а потом выяснилось совсем другое, страшное. Его девушка, жена, и, не знаю, ну, девушка, которая вывозила, по сути, мертвое тело оттуда, запытанного, страшно, зверски убитого человека. Вот немножко про это расскажите, как у вас вообще возникло про это написать и как это было? Потому что я так понимаю, что основана эта пьеса, это я зрителям говорю, как раз на диалогах с Анной и с второй девушкой, уроженкой Мариуполя, Яной, которая рассказывала о том, как она пережила вот это вот нашествие оккупантов, этот русский мир, как она от него спаслась. И в пьесу, конечно же, вошло совсем не все, что вам рассказали эти люди, так?
Конечно, ну, да. Все-таки театр такой жанр, что надо вкладываться в какой-то промежуток времени. Да, да, знаете, история этой пьесы была, то есть, ну, вот к тому, что я уже сказал, было еще вот это чувство, Чувство, что не то, что нет смысла вообще что-то дальше работать профессионально, да, что-то писать, но вот тогда в первом месяце казалось, что даже все, что написано раньше, вообще не имеет смысла. Мы как перешагнули какую-то границу и вошли вообще в новый мир. То, что было там, тут не работает. А вот какой он, мы еще не можем его ощупать. И да, первые 2 месяца были такие, опять же, полное сидение в этом телефоне, вечером страшная усталость, вообще безделье, ничего не делание, можно сказать, но потом я говорю, я себе как бы немножко это проанализировал и понял, что вот это, наверное, от этого бессилия, да, что ты ничего не можешь изменить, просто тебе, ну, организм настолько устает, как он не уставал там самые-самые трудные этапы работы какой-то. Вот, ну и тут, да, на самом деле меня спасло, что вдруг пришло приглашение писать пьесу для Авиньонского фестиваля. Просто театр, бывший русский драматический театр, сейчас он называется по-другому. Мы были приглашены еще до войны ехать туда со спектаклем, тоже по моей пьесе о репрессиях Белоруссии. Но тут вдруг, конечно, эта война, опять же, поменяла. Ну, то есть, как та тема вроде стала прошлым, ушла, очень, очень, скажем так, устарела быстро, и они сказали, что у них не будет вот в прошлом, значит, сезоне Венского фестиваля ничего про украинскую войну, может быть, вы можете что-то сделать. И, ну да, ну, и появились актрисы беженки из Киева, 3 актрисы. Одна актриса белорусская, которая, ну, была двойной беженкой, то есть она убежала из Минска от репрессий в Киев. В Киев началась война, она сделала такой круг, значит, приехала в Вильнюс. То есть вот это как бы вместе с ними что-то делать, дать им опять какую-то профессиональную возможность что-то сказать, уже немножко начала поднимать мотивацию. Мы встречались, там что-то, значит, ну, разговаривали, чтобы это могло быть. И потом, конечно, да, потом, ну да, но мне не хватало и одной мотивации, почему я литовец, рассказываю французам про войну в Украине, которую я не видел, да, ну, про. И тут, конечно, произошла эта смерть Мантаса. Мы с Мантасом были, мы не были, мы близкими друзьями, но мы были знакомы. Литва маленькая, и как бы я тоже немножко наполовину киношник, то есть мы встречались, пересекались в каких-то премьерах, в каких-то там посидениях. Вот, это, конечно, смерть, она, ну, еще ближе приблизила эту войну, то есть когда, ну, человек, которого ты знаешь, погибает. А потом еще оказывается вот таким образом. Да, как вы говорили, первая версия была, что он немножко, что он ехал с поломанной рукой, уже ехал на машине, куда-то выезжал, и тут ракета в него упала. Такая была версия первая. Очень странно, кто ее сочинил, как она появилась. Она появилась в прессе, у нас везде. Ну и потом через какое-то время, когда все-таки, значит, Анна его... Да, вы не знали, как ее назвать. Они собирались жениться вот прошлой осенью. То есть у них было намечено уже место и день свадьбы там на одном из островов Греции. И когда уже она привезла тело Мантаса, начала что-то рассказывать про это. И да, я понял, что это, наверное, вот может стать какой-то отправной точкой. Ну, тогда все складывается. Почему я про это пишу? Ну, да. И Анны я не знал, потому что Мантас жил долгие годы, он не жил в Литве, он жил в Афинах. Потом, как только началась пандемия, он уехал в Уганду, в Африку снимал фильм. То есть он из Уганды решил ехать в Мариуполь, представляете? То есть он в Уганде. И тоже сначала он говорил, что все, как война началась, он же был до этого в Чечне, когда-то делал фильм про путь.
Да, у него такая документалистика на грани расследовательской журналистики. Это тоже надо понимать, что он как раз именно в такие самые горячие точки отправлялся. Он был фильм, посвященный как раз похищению, исчезновению людей в Чечне. Это по сути расследование. Потом про Мариуполь, он же снимал кино после 2014 года, про это ДНР, что это такое. Мариуполис, по-моему, называется его
Да,
картина.
так вот это, я думаю, и стало как бы причиной его поездки, его смерти, потому что как только война началась, он сказал Анне: «Слушай, я уже все, я уже побыл на войнах, все, я не хочу, я хочу с тобой детей рожать, и все, хватит». И ну, вот прошло буквально там 1,5 недели, и началась осада Мариуполя. И вот тут он, да, так как он снимал фильм, он был, там провел, наверное, половину года в 2015 году на съемках фильма «Мариуполь». Фильм потом объездил там многие фестивали международные. Вот тут он, наверное, почувствовал, что, то есть, это не просто нападение на Украину, а все-таки нападение на город, с которым он очень сильно связан. Там остались люди, то есть его герои, да. И да, и вот это срезонировало. И он решил, значит, это уже потом было решение. Сначала Анна рвалась, потому что она сама и родом из Луганской области, а потом уже он решил, что он это сделает. Вот они таким образом поехали туда.
Как он попал к ним, как это называется, в плен или как вообще, что там произошло?
Они когда приехали в Мариуполь, были страшные бомбежки. Он хотел ехать сразу на драмтеатр, но драмтеатр был уже разбомблен, и ему сказали, что они туда не проедут. И они поехали в какую-то баптистскую церковь в Мариуполе, подвал, который был как бомбоубежище, значит, для всех там окружающих людей, которые прибегали. Они в этом, кстати, очень интересная деталь, она рассказывает, что когда они приехали, подвал еще был полупустой, но в тот вечер разбомбили 14-этажный дом, который был рядом. Там люди кричали, значит, сгорали заживо, кто-то выкидывался из балконов. Вот те, кто выжили, прибежали в этот подвал прятаться вместе с ними. И они там пробыли неделю в этом подвале. И потом, значит, у Мантаса началось такое, ну, он тоже, она с пересказывания Анны, что мне сказал: «Знаешь, вот у меня вообще никогда не было этого чувства, а сейчас уже есть чувство, что надо уезжать. Все, мы свое дело сделали». И они там переехали в такое место поспокойнее, и там чуть-чуть расслабились. Вот там тоже она есть фраза, что на войне нельзя просто расслабляться. Там было меньше бомбежка, то есть, ну, просто там они поверили, что они уже уехали. Значит, надо было дождаться, пока уедут на самом деле. И на следующее утро просто Мантас пошел собирать каких-то своих знакомых, вот тоже знакомых по тому созданию первого фильма «Мариуполя», чтобы их вывести из Мариуполя.
А
И
героев своей картины, которые там оставались, да?
да. И просто случайно они там уже куда-то. Они уже шли вот к этому дому и увидели какой-то костер, началась какая-то бомбежка, они решили, может быть, там переждать. А там был штаб донеровцев. И вот его взяли. И все. И потом, значит, 5 дней, то есть Анна 5 дней его искала, бегая по всей фронтовой линии туда-сюда, от украинцев к донеровцам и так далее. В общем, эти поиски Мантаса, это, наверное, еще самое страшнейшее, и больше всего циничная часть всей этой истории, потому что, в конце концов оказывается, то есть сразу же нашла человека, который на самом деле держал Мантаса. То есть нашла начальника, солдата которого его задержали. Но и он начал ей врать, что там никого нет, там только какие-то старые пленные. Потом, значит, это вранье немножко превращалось. На третий день он ей говорит, что твой муж погиб, и смотрит ей в глаза, как бы ожидая эмоций. Просто человек нашел себе куклу, вот такую отважную девушку, которая, ну, вообще, потеряв голову, бегает. И значит, да, и делает себе такой плохой театр вот в этой зоне военных действий. И в конце концов, значит, почему пьеса называется «Восход богов»? Это как бы такой, да, восход самопровозглашенных богов, когда война человеку дает вот эти абсолютную власть, и когда он себя немножко, значит, тут какие-то даже параллели есть с фильмом «Акапалипс сегодня», да, то есть и в конце концов он, значит, решает, кому жить, кому нет. Он убивает Мантоса, ей отдает его тело, опять же сам делает там такой просто весь спектакль, чтобы сам видел, когда ее подвезут к этому телу, сам сидит где-то там на стуле у сгоревшей девяташки, значит, и потом как бы дарит ей жизнь, говорит, забирай его, и там солдатам помогите там ей куда вести, в морг там туда или туда, куда она скажет. С такой вот одной рукой убиваю, другой, значит.
Это офицер российской армии, да?
Да. То есть, да, у Ваны есть все имя, фамилия. Как бы я очень надеюсь, что... И, ну, пьеса называется ну, как бы под заговор
Театральное расследование,
расслед...
да?
да, театральное расследование одного военного преступления. То есть, ну, как бы мы это сделали, зафиксировали, и очень надеюсь, что когда-то придет время, когда это расследование будет не театральным, а все-таки настоящим.
А как Анна узнала о том, что Мантоса пытали? По каким-то признакам или этот офицер тоже признался в этом?
Нет, он не признался, они вообще как бы, они до последнего момента они имитировали, что как бы он там погиб, в этом дворе, что он, то есть, ну, просто как она узнала? По всем увечьям, которые Мантос получил, то есть понятно, что он был убит голым. И неясно насчет пыток, это уже как бы там исследователи, которым она отвезла тело в Литве, пусть они это скажут, но у него была поломана, насколько я знаю, рука, нога. Возможно, это уже было сделано после смерти. Возможно, что чем-то его переехали. Но при том пули, я точно вам не скажу сколько, но последний это контрольный выстрел в лоб. Да. То есть
А
она получила тело со всеми свидетельствами.
как она вывезла на машине?
Да. Она заплатила, чтобы ей довезли его до латвийской границы. И уже оттуда ее встречали здесь друзья Мантоса, ее латыши, литовцы. Да.
А вторая героиня Марис Мариупольская.
Да, вторая героиня, ее нашла одна из вот актрис.
Простите, я хочу сказать нашим зрителям, что мы не пьесу пересказываем, а пересказываем реальные события, чтобы вы не думали, что это как бы плод фантазии, а драматурга. Это реальные события, реальные истории, на основе которых Мариус придумал, сочинил этот важнейший текст. По сути, да, это такое вот расследование, которое тоже свидетельство, то, чем, собственно, занимается такой театр свидетельский, который когда-то проповедовали наши замечательные друзья Лена Гремина, Михаил Угаров. Не можешь ничего изменить, фиксируй, говорили они. Вот то, о чем вы сейчас рассказываете.
Это фраза Фассбиндера.
Да.
Да, вторая героиня. Ну, то есть у нас было много вариантов, как бы какие вспомогательные истории могли бы идти. Но, конечно, эта история снесла всех других. Ее нашла одна из вот актрис, киевлянок, которые появились в нашей труппе. Кристина нашла вот Яну. Которая была в это время уже в Швейцарии с младенцем. И она рассказала свою, ну, тоже жуткую, жутчайшую историю. То есть ну, то есть в этом рассказе это получилось как такой, то есть реверс. Вот Анна и Яна, они как бы, они движутся друг к другу с разных направлений. То есть Яна ну, живет с мужем в центре Мариуполя. Ну, то есть они жили там на окраине, они переезжают в центр, потому что они думали, вот вспомнили 15-й год, как там бомбили окраины, ну, они думают, ну, в центр, то есть в центре будет безопасно. И они приезжают к родителям мужа, Значит, ну и здесь начинаются такие бомбежки, что ее мужа ранило смертельно, как потом оказалось. Она, значит, с этим одногодним ребенком, квартира, в которой она, то есть месяц она не выходит из своей квартиры, потому что, ну, то есть вот ребенок, она привязана к этому ребенку, плюс боятся, чтобы у нее молоко не пропало, она его кормит. И вот это, значит, месяц просто наблюдения, как выпадают там первые самые дни окна, все там... Потом сначала там двери подъезда все вышибаются, потом же двери квартиры, потом наверху соседи уже крышу сносят, значит, ну, в общем, дом разваливается вот так каждый день. И погибает муж, то есть его и как бы его ранило просто во дворе, он там готовил еду на мангале, они там все встречались. Его ранило, там были страшные боли. В конце концов, кто-то из соседей согласился его увезти все-таки в больницу, что очень небезопасно в этой ситуации, когда постоянно бомбят, постоянно идут бои вокруг. И, ну, вот проходит этот месяц, и все, вот после того, как у соседей эту крышу снесли, она понимает, что надо все, надо уже бежать, спасаться просто. И это было очень, знаете, очень странно, и просто вот, ну, и я брал, мы отдельно снимали, значит, Анну. Большой был такой, ну, мой интервью на камеру 3,5 часа. Она была очень точна, то есть с датами, с часами. Вот там в этот день, в этот час там, двинулись туда, туда, туда. И ровно так же Яна. Кстати, они даже визуально очень похожи, что было. Вот в тот же день. И тут, ну, но ты как бы за этим не следил, а потом уже, когда я писал, и вдруг вижу 27 марта, то есть Анна узнает, что Мантоса взяли в плен, она не знает, где это, где его держит, но она, значит, бежит в этот центр Мариуполя, где, значит, идут бои, в надежде вот где-то там узнать, где он, или найти концы. И Яна в этот же день, в это утро привязывает к себе ребенка и с мамой убегает из этого дома. И одна, и другая где-то от выстрелов прячутся в каких-то подъездах, та же самая улица, проспект Мира, то есть, ну, такое кажется, что они должны были видеть друг друга, вот, значит, перемещаясь в разные стороны, как бы. И да, и очень интересный еще момент, что, знаете, когда ты лезешь в такие вещи, ты немножко себя таки чувствуешь, ну, вот те птицы, которые мясо, да, поедают, в общем, вот ты лезешь куда-то в смерть, да, в боль человека, тебе это, ну, довольно самому неприятно, то есть так же было с Анной, так же было с Яной, но после первых каких-то вот минут разговора ты понимаешь, как и одной, и другой вообще всем этим людям, которые бежали из войны, как им важно рассказать об этом, еще зная, что ты можешь как-то, ну, еще в другой форме это рассказать, донести до других людей. И вот было интересно, что с Яной, когда мы уже кончили интервью, он тоже шел по Zoom у нас, так как она в Швейцарии, и я спросил, как вы думаете, вы хотите, чтобы фамилия прозвучала ваша и вашего мужа? Кстати, мужа, это еще жуткая история. То есть он умер в больнице. Его оперировали, он умер. Мало того, через несколько дней... они людей, умерших, не хоронили, они их там где-то держали, вот в этом отделении просто трупы лежали. Мало того, в это отделение попала ракета, и все трупы сгорели. То есть он был убит дважды, можно сказать. Вот, да, и она сказала, вы знаете, обязательно, пожалуйста, произнесите мою фамилию, потому что я хочу... чтобы, то есть мой сын, вы же понимаете, он не видел отца, он отец его страшно любил, я хочу, чтобы он как-то вот в такой форме, может быть, узнал бы что-то позже про него.
Знаете, тоже я это заметила, поскольку все время смотрю все и украинские телеканалы, и все интервью с жертвами и свидетелями военных преступлений русской армии, и тоже обратила на это внимание, как важно этим людям во всех подробностях запомнить все ужасы, которые они видели, все надругательства, которые они вытерпели, все унижения, чтобы это рассказать, чтобы не пропустить ни одной детали. Это, конечно, какая-то особая примета этой войны и особое какое-то новое для меня поведение человеческое, потому что мы как бы привыкли всегда, даже по произведениям классиков, что человек старается из себя это, ну, как бы убрать, вот
Забыть,
плохое,
забыть.
забыть, да, насилие, унижение, то, что с ним происходило, забыть это вообще, выместить из себя. Здесь ровно наоборот. Я не знаю, чем руководствуется это интуитивно, или это действительно тоже люди понимают, что они, помимо того, что они являются жертвами, они являются свидетелями преступлений русской армии, русских войск, России, Путина и прочих людей, которые это все развязали. И поэтому, мне кажется, это очень важно. Я преклоняюсь перед этими людьми, которые не щадят ни нас, зрителей, ни себя в первую очередь. Что такое, когда человек про это рассказывает? Он же заново, это любой психиатр скажет, он заново все это переживает, все те же самые жуткие эмоции, которые он уже переживал. И это, конечно, слушать все невыносимо.
Но, мне кажется,
Майк,
в
да.
этом, наверное, есть еще все-таки вера в правосудие в будущем. Может,
Конечно.
чего не было на других войнах, возможно, то есть тут, мне кажется, люди очень сильно верят, так как все-таки они видят вот за ними, туда, куда они приезжают, нормальный мир, да, в котором работают все институции, они верят, что эти люди, эти, значит, люди, которые издевались над ними, которые убивали их близких, они будут наказаны.
Марис, хочу спросить про того, кто эту войну затеял. Вы как художник, как человек, который пытается разбираться в человеческой психологии, наверняка тоже пытались объяснить для себя этого человека, который сегодня является символом самого страшного, тотального зла во всем мире. Вы же тоже его видели, как и мы все, видели его и шуточки, и прибауточки. Казалось бы, откуда? Мы все время возвращаемся к этой теме, что никто, средних талантов, средних способностей, не личность по большому счету, не политик по большому счету, вообще, ну просто, как вот говорят про него, вот Молли, да, вот абсолютно стертая личность. Каким образом этот человек превратился в такое исчадие ада, превратился в главного монстра, которого боится весь мир, как когда-то боялись Гитлера. Каким образом? Вот вы наверняка об этом тоже думаете.
Знаете, может быть, в этом есть вот то, что он моль, и все-таки он зашел на такой трон, и ему, возможно, хотелось всем доказать, что он не моль, что лучше быть монстром, чем молью, да? Ну, это в наших глазах. Он же, я думаю, уверен, что в глазах своих соотечественников он Петр Первый или там кто-то еще. И знаете, еще когда был Крым, я более-менее как бы представлял его мотивы. То есть, если бы он никак бы не среагировал на то, что на Майдан, значит, то, что Украина избрала все-таки западный путь, это, видимо, бы, ну, просто, ну, он бы стал мудаком, да, в своем кругу, его бы никто не уважал, он что-то должен был сделать. Но вот это, что он сделал сейчас, я уже разумом этого не понимаю. И тут, знаете, все-таки, просто это, наверное, невозможно. Я думаю, что-то тип психопата. Человек, у которого нет эмпатии, потому что, ну, невозможно, зная, что на тебе столько крови, столько смертей, спокойно спать, спокойно, не знаю, есть, пить и так далее. И тут мы уже люди, которые все-таки с эмпатией, мы просто не можем понять логику человека. Там мы другие, разные homo sapiens. Вот у меня одно объяснение.
А в эти дни отмечаются 83 года, исполняется со дня оккупации советской армии стран Балтии. Напомню, это было в 1940 году, 15 июня как раз была оккупирована Литва, а
14.
17-го, 14-го. А 17-го, то есть сегодня, когда вот мы разговариваем, была оккупирована Латвия и Эстония. Скажите, что такое память об оккупации сегодня для литовского общества? И вот это вот прекраснодушие, которое все равно было ощущение, что с русскими можно работать, можно сотрудничать, можно с ними и с тем же Путиным. Не было, неужели, вот этого внутреннего на генетическом уровне, вот этого подозрения, что он может повторить, что, собственно говоря, на этом и построена вся его идеология, мы можем повторить, в том числе и это мы можем повторить с любым из вас. Сегодня с Украиной, завтра с Молдовой, послезавтра с Литвой, Латвией и Эстонией.
Ну, знаете, это, конечно, это одна из оккупаций, про которую мы говорим. То есть оккупация вообще началась в конце 18 века, когда, значит, Россия взяла самую большую часть, оккупировала самую большую часть Речпосполиты, часть которой была Литва, и дальше у нас были только, то есть были восстания, каждое поколение имело свое восстание, а в конце концов у нас было 20 лет, ну вот промежутка свободы, но это вот, то есть 20 лет такого окна, после которого опять была новая оккупация. Но, вы знаете, вот именно в 90-х, когда это все распалось, когда все-таки когда у нас были события в Вильнюсе, и мы видели там 500-тысячную поддержку россиян в Москве, вышедших там куда-то на Кремлевскую площадь или куда-то, казалось, что ну, все это, ну, все-таки это кануло в прошлое, больше такое не повторится.
Поддержку вы имеете в виду, поддержку Литвы во время вильнюсских
Да.
событий? Люди в России, в Москве вышли против вот этой вот попытки
Да.
агрессии, да?
Да. То есть, ну, как бы еще мы воевали все еще с властью российской, советской, но мы чувствовали, что ну, люди-то на нашей стороне. Ну, и то есть полмиллиона это довольно много,
Конечно.
да? Да. И да, и в 90-е, ну, как бы, мне кажется, при Ельцине все-таки тоже, потому что Ельцин был один из факторов, который, ну, помогли Литве все-таки ускользнуть из всего этого, не только одной Литве. И да, вот это десятилетие казалось, что все кончилось. Потом, да, конечно, приход Путина для меня был страшен с самого начала. Как-то россияне этого не почувствовали, но я устрашился. Но опять же, мы очень быстро вступили в НАТО, в Евросоюз. И опять какую-то почувствовали, ну, более-менее безопасность, что, ну, все, уже это произойти не может. Конечно, это сегодня остается безопасностью. Я думаю, если бы не это, наверное, бы он пошел не в Украину, а в Литву, Латвию или Эстонию, или во все вместе, чтобы, как бы, да. Потому что я вижу, знаете, один из мотивов, там несколько мотивов, я себе их так вычислил, значит, этой войны и почему он это начал, но все-таки, мне кажется, один из мотивов – это не дать вот этому свободному западному миру все больше и больше приблизиться к его королевству, да, к его тирании. И, конечно, три балтийские страны, ну, то есть это был пример, насколько все-таки вот демократия лучше работает, чем эта тирания в России, да, то есть страны, которые все-таки экономически убежали, да, и стали на две головы выше. С Украиной немножко другая ситуация, но она тоже уже начала, значит, после всех Майданов, после революции, начала набирать скорость, и он решил это остановить. Так что да, я думаю, что если не, то есть нас защитила НАТО, конечно. И сегодня нас, наверное, защищает все-таки украинцы. Мы должны быть им благодарны. То есть они взяли весь удар на себя. И да.
Насколько литовское общество сегодня эту войну переживает? Как вот, что вообще обсуждается? Устали, наверное, тоже или не устали? Вообще считают ли люди в Литве эту войну своей? В том смысле, что она близко, что мы к ней имеем отношение, что сегодня Украина, а завтра можем быть мы. И учитывая, что да, бесконечно идутся дискуссии в Европе, в Евросоюзе, вступать, не вступать в открытый конфликт, участвовать, не участвовать. И опять возникают эти идеи про мирные переговоры, и опять дают ему шанс на победу. В любом случае, это я так считаю. Любые мирные переговоры, замороженные сегодняшней ситуацией, он этого хочет. Это, по-моему, кстати, об этом говорил президент бывшей Литвы Витаутас Ландсбергис. Он в этом смысле очень жестко оценивает и поведение европейских лидеров, и про Путина очень жестко говорит. Что вы думаете? И что, опять же, повторю, что внутри происходит в обществе?
Да, конечно, то есть, это наша война, мы это чувствуем, что это наша война. Например, парадоксально, вот я сейчас вот в этом году немало времени провожу в Румынии, там, значит, идет постановка моей пьесы, большая постановка, и я понимаю, что хотя у них граница с Украиной, но они не знаю, насколько, значит, верст дальше от этого конфликта, психологически, эмоционально. Ну, то есть, да, у них там тоже есть беженцы, все, но в общем, они себя чувствуют безопасности, и как бы это не их война. Для нас это наша война. Ну, наверное, тут много факторов. Одно это то вот именно то прошлое, да, ну, в котором мы были вместе с украинцами в этой тюрьме столетиями. Второе, наверное, все-таки тоже как бы как-то генетическая память Великого княжества Литовского, то есть частью которого были и мы, и Украина, и Беларусь, значит, вот, ну вот это, наверное, что как бы это нападение на то наше большое общество, которое было когда-то исчезло и тоже исчезло благодаря, значит, России. Да. С другой стороны, конечно, сначала поддержка была колоссальная. То есть там люди все, что могли, бросали на помощь и беженцам, и собирались деньги на какие-то локаторы, какое-то возможное оружие или там противооружие, которое может, значит, защитить Киев, другие города. То есть вообще таких сумм, то есть это просто люди, да, дотации были людей, они собирались, там были передачи на телевидении, я таких сумм никогда не видел в жизни, то есть там по 12 миллионов собирали за вечер, там что-то такое. Вот, и я бы не сказал, что есть усталость, но, наверное, какая-то расслабленность есть сегодня. То есть, ну, человек не может, наверное, долго жить в фокусе того, что происходит где-то, и если нету больших, крупных, новых событий, его внимание притупляется. И это странно, потому что, ну, знаете, мы живем между двумя монстрами сейчас вот. То есть, если еще 3 года назад было можно сказать, что это авторитарные страны, сегодня мы можем уже определенно говорить, что это тоталитарные страны. У нас на востоке Беларусь, огромная граница, а на западе у нас Россия. Мы же единственная страна, у которой, ну, есть суша, идет, значит, граница с Россией на западе. Я имею в виду Калининградскую область. И, ну да, но расслабление какое-то чувствуется. Это не отменяет помощь, она дальше идет, но я даже слышу от украинцев, которые вот там приехали в начале войны, я слышу, что там люди им тогда дали квартиры, там была еще государственная помощь большая, сейчас уже люди просят их освободить эти квартиры. Там насчет государственной помощи уже говорят, может быть, все-таки вы как-то уже начнете работать, зарабатывать сами. И, конечно, а Литва, ну, все-таки это очень дорогая страна для украинцев. Польша намного дешевле. И потому многие, вот, даже две актрисы из моего спектакля, вот, которые участвовали в этой постановке «Восхода богов», они уже вернулись в Киев, продолжают работать там. И да, такая примерно ситуация.
Что вы узнали вообще про русский мир за эти год с лишним, за время, пока идет война? Что нового узнали?
Не знаю, знаете, вообще я не люблю повторять чужие термины, Я, честно говоря, точно себе не могу ответить, что это такое русский мир. Я вижу экспансию России. И экспансия, значит, скажем так, самые, увы, несчастные территории, то есть люди несчастные, оказываются те, которые ментально и языково ближе, значит, всего. То есть вот нападение, да, на Восточную Украину, как бы вроде спасать, да, русскоязычных в Украине, а на самом деле уничтожать их. То есть эти ведь люди страдают больше всего. Вот, первые недели войны, как-то мои друзья, которые немножко, немножко подальше от всего этого, скажем так, русского мира, уже советского мира, они меня начали, какие-то были разговоры, говорю, слушай, что это за украинцы? Они все на русском языке разговаривают. Говорю, ребят, вы понимаете, откуда они бегут, то есть и где война происходит? Она вот происходит там, где Путин, значит, считал, что он пройдет как по маслу, да, то есть его будут встречать цветами, именно по землям, которые, ну, так случилось из-за тоже всех этих оккупаций, что они стали русскоязычными. И мне кажется, что ну, если этот русский мир и существовал, и существует, это его конец. Мы вот здесь вот много с этими убежавшими россиянами, театралами, много про это разговариваем, про будущее русского языка. И я уверен, что все после этого, не знаю, чем это все закончится, когда закончится, но после этого, конечно, территория русского языка и распространение русской культуры будет сжиматься до границ с Россией, какие бы они ни были. То есть вот там дальше он... То есть ну, мы можем просто взять пример той же самой Литвы, где ну, мы сейчас 33 года, ну если там считать от вывода российской армии, то ровно 30 лет, как мы свободны, значит, как мы без этого. Но люди, которые сегодня моложе 40 лет, они не понимают русского языка. То есть этого мира для них не существует. В Литве, например, очень, я вот имел тоже разговор с некоторыми режиссерами, это, мне кажется, еще было до войны. Он говорит, что случилось? Понимаешь, вот раньше вроде российская драматургия как-то в нас попадала, а сейчас это про какой-то другой мир. То есть вообще ты никак не применишь в наших условиях. То есть она не универсальна, она где-то вот застряла там и тут не работает вообще. Так что я думаю, что Украина очень скоро тоже, значит, убежит туда же, куда и мы. И ну где-то он еще, наверное, застрянет. Конечно, для меня очень страшный вопрос вообще-то Беларусь, да, будущее Беларуси. И мне очень, на самом деле, знаете, ну, как бы, если так взять градацию, мне очень жалко, во-первых, украинцев. То есть это происходит, ну, назовем это катастрофа, да, которая происходит с этим народом, с этой страной. Но мне хватает эмпатии, мне очень жалко и россиян, вот таких же, как вы, которым пришлось, значит, бежать из своей родины и, значит, сегодня быть оплеванным этой родины и начинать какую-то вообще новую жизнь с нуля где-то. Ну и третья категория – это белорусы, которые из тех людей, значит, за которых, ну вот, они сумели восстать, и была полная поддержка мира, ну или, скажем так, ближнего мира, там, нас, поляков, и потом вдруг, в мгновение, они вот из революционеров, они стали почти агрессорами. Их сейчас считают почти коагрессорами, даже тех людей, которые выехали, которые убежали от репрессий. И вот тут, ну, просто мне, да, не знаю, как с этим быть, и что ждет этого народа в будущем. То есть, как бы с Украиной мне все ясно. У них, они сегодня терпят, но у них будет все хорошо, все прекрасно в будущем. То есть, я думаю, что мир, столько денег и сил туда кинет, что отстроит эту страну и сделает процветающей. Вот что будет с Беларусью? А уже про Россию я не говорю, там вообще не знаю, что будет. Но это, как я говорю, я поставил, увы, крест.
Хочу обратиться к нашему чату. Мы больше часа в эфире. Во-первых, хочу сказать большое спасибо за донат нашим анонимам Александру. Это не аноним, это Александр. И анониму тоже другому. Спасибо большое, дорогие друзья. Так, вопросы. Андрей Полунин. Есть ли в Литве люди, считающие оправданной проводимой Путиным СВО на Украине? Желают ли они проведения подобного СВО в Прибалтике? Это в кавычках закавычено. С целью денацификации прибалтийских республик. То есть, ну, понятно, про что, возможно ли. И, ну, про Литву, про людей тоже очень важный момент. Я понимаю прекрасно, что в любой европейской стране уж точно есть так называемые такие вот ошметки, будем считать так, путинской пятой колонны. Они существуют. И это, дорогие друзья, говорю тоже на собственном опыте общения с разными людьми, это не только так называемые русские ватники. Это есть и местные, вполне себе респектабельные люди. Существуют ли они, и на ваш взгляд, и на чем основано их вот это вот уважение к Путину?
Нет, да, как вы и сказали, в каждой стране есть вот эти свои дураки, радикалы, то есть единицы, которые, ну, которым просто хочется идти против течения, да, если им кажется, что это течение, они скажут, что нет, это пропаганда, а правда где-то посередине, или не все так это однозначно. Я думаю, что такие люди есть, но это даже там не процент или не полпроцента, это, наверное, там на двух руках. На пальцах двух рук можно, наверное, их сосчитать, если они
В
есть.
Латвии, наверное, больше. В Латвии,
Ну,
наверное, больше.
в Латвии, да, в Латвии, понимаете, в Литве русскоязычных, я там не знаю, там у нас же нет 10% русскоязычных, и при том они как бы, то есть ну, даже если их, скажем так, родной язык русский, то сегодня они говорят все-таки на литовском, то есть, ну, просто это меньшинство было слишком маленькое, чтобы оно как-то жило вот в этом своем гетто. В Латвии, конечно, другая ситуация, там я точно не скажу, но там 40% или сколько. Но опять же, мне кажется, даже если вот в этом русскоязычном населении есть, которые, может быть, видят, тут тоже надо делить этот вопрос на две части. Даже если кто-то там видит правоту Путина в этой агрессии Украины, я не думаю, что они бы хотели это испытать
На
на
себе.
себе, да, на Латвии. Так что, ну, не знаю, это, знаете, как, опять же, я просто рассуждаю, не знаю этих людей.
Главный геополитический урок 30-летия для независимой Литвы, спрашивает Илья.
Урок. Ну,
Что
наверное,
Россия все равно, Россия рядом, что об этом забывать нельзя, да?
что история не кончилась, увы, как мы все
Да.
мечтали и думали, да, это увы, так и знаете, я тоже, я раньше был противником там, там больших финансовых плывах именно в защиту, ну, так скажем так, милитаризацию, да, страны, то есть почему их, ну, не в культуру не бросить деньги. Но вы сегодня я стал, да, я понимаю, что это основа, то есть, а дальше можно делать театр, если ты защищен.
Вопрос от Андрея. Как в Литве в советские времена удалось избежать заселения русскими, как это случилось с Латвией?
Ну, знаете, наверное, точного ответа не дам, но я думаю, что, конечно, большую роль сыграла партизанская война, которая долго длилась в Литве, то есть, ну, скажем так, почти 10 лет, а там единицы еще больше, и конечно, было тяжело этих колонистов русских завозить, но просто их уничтожали, да, и я думаю, это сколько-то повлияло. Потом, мне кажется, что просто исторически и до этого, наверное, в Литве было меньше русских, чем, ну, то есть, чем в Риге, например, да, то есть, а когда, вот мы видим даже сегодняшнюю ситуацию, когда русские бегут, они все равно стараются, ну, где-то уже, где есть какие-то корни, где есть их община. Если этой общины здесь нет, а за 300 километров она есть в Риге, да, они, то есть вот даже многие все-таки диссиденты, приехавшие в Литву, ну, они долго не остаются. То есть, потому что слишком мало, слишком мало общины, и они питаются либо в Ригу, либо в Варшаву. Может быть, я не исследовал этого вопроса, отвечаю просто так, рассуждая.
Ваше отношение к Александру Невзорову? Почему я просто напомню, может, кто не в курсе, почему именно я задаю гражданину Литвы этот вопрос, поскольку звезда Александра Глебовича Невзорова взошла на небосвод не только с программой «600 секунд», но и с его позиции весьма активной и агрессивной во время как раз тех событий, про которые мы вспоминали в январе 91-го года в городе Вильнюсе. И он активно поддерживал советские, простите, российские войска, хотя в ту пору они еще были советские, действительно, да,
Советский.
советские войска. И вот знаменитый его фильм и термин «наши», который стал символом агрессии российской сегодня, это вот, собственно, принадлежит Невзорову. И он тогда снял знаменитый свой документальный фильм, который был абсолютным таким вот гимном захвата России Вильнюс.
Ну, знаете, я могу сказать, что, конечно, тогда он был самой ненавистной персоной в Литве, то есть он воодушевлял, то есть мы там почти что в это время не очень-то знали там этих генералов, которые там стоят за спинами этих солдат, потом узнали эти фамилии, а его мы видели, вот он был главный пропагандист всего, что происходит, этих убийств, которые происходили в Вильнюсе, и, конечно, да, потом он изменился, это очень странно и неожиданно, то есть и любви я к нему не испытываю, но, наверное, та ненависть, которая была, она, конечно, ну, не в той степени, и, наверное, у многих так же. И тут очень интересно посмотреть, то есть ведь в то время, например, Киселев, вот этот, который на РТР, да, он
Дмитрий.
как раз освещал вильнюсские события, скажем так, честно, и он даже получил, насколько я знаю, орден после
Да.
этого от литовского правительства. Та же женщина, которая, я просто влюблен был, она была красавицей, и
Татьяна Миткова, Татьяна
Татьяна
Миткова.
Миткова, да, просто думаю, вот лицо правды, да,
Да,
которое...
она даже отказалась читать эту новость, так как ее интерпретировала власть в ту пору, что введены
Да,
войска, да, прочее, прочее,
да, да, да.
отказалась.
И опять же, то есть, ну, кем она стала? Пропагандистом был.
Пропагандистской, да.
Да, так вот эти, ну, люди меняются, да, я не знаю, что там происходит в головах. Это интересно, наверное, наблюдать по-человечески мне, как писателю. Но я пока тоже, у меня нету. Я слышал, значит, интервью Дениса Невзорова, мне кажется, Дудем, наверное, или с кем, где он сказал, что вот вильнюсские события он считает самой чуть не главной ошибкой своей жизни, да? Это впечатляет, да. То есть, ну, ты почти что можешь поверить, что человек, да, как-то, ну, вот что-то в нем на самом деле изменилось. Ну, то же самое я слышал, кстати. Это не было где-то официально, но вот из людей, которые знали Горбачева, я слышал тоже ту же фразу, которую он говорил, что Вильнюс это было его самой большой ошибкой в жизни и как политика, и как человека.
По поводу 30-летия свободы и независимости Литвы тоже свой путь Литва прошла. И не могу не вспомнить еще об одном событии, которого вот не знаю, как вы к нему относитесь. Это так называемые мешки КГБ, когда были рассекречены архивы КГБ, и когда многие, в том числе и деятели литовской культуры, очень известные, оказались, по сути, агентами, сотрудничали с местными комитетом государственной безопасности. Как это общество восприняло, и вообще, как вы относитесь вот к таким... Ну, к таким иллюстрациям, которые неизбежно, да, конвиз условно неизбежно должна пройти каждая страна, которая особенно была вот под коммунистическим режимом.
Ну, вы знаете, у нас, можно сказать, иллюстрации как бы не было нормально. То есть все-таки у нас, да, документы были увезены, большинство их, и всплывали какие-то отдельные случаи раз от раза. Но, понимаете, я всегда в этом случае все-таки думаю, что тут надо смотреть уровень сотрудничества. просто не ложить всех на одну, а ведь кто-то из этих людей, наверное, просто стал жертвой, да? То есть это еще, когда тебя заставляют это делать, ну, то есть это еще страшнее, чем ну, просто человек, который этого избежал. Я сейчас просто, у меня новая тема, пьесу, которую я заканчиваю для Эстонского национального театра, тема манкуртизма. Ну, скажем так, манкуртизм в культурной сфере, как вот делались эти рабы там, в 20-30-х годах в Советском Союзе. Вообще-то мы исходим от Центральной Азии сегодняшней, и просто мы там стали свидетелями похожих вещей сегодня, и с этим я возвращаюсь туда, и как бы расследую вот этот случай Михаила Булгакова, своего очень любимого автора, но, увы, автора, которого просто Сталин съел и сделал своим рабом в конце жизни и убил при этом, значит. Ну и там же другие случаи Шостаковича и тому подобное. Вот это насилие над душой, что, мне кажется, страшнее даже, чем насилие над телом, когда просто из себя, ну, тебя делают тем, кем бы ты, наверное, если бы тебе сказали 10 лет назад, никак бы не хотел стать и полностью сопротивлялся, но понемножку тебя вот просто вытаскивают из тебя память, накладывают на тебя шири из верблюжьей кожи, ты забываешь, кем ты был, и ты становишься таким слепым рабом.
Это очень важно не только на индивидуальном уровне, а то, о чем вы говорите, я прям угадала, то, что я как раз написала в социальных сетях, когда вас представляла, что все ваши тексты так или иначе о беспамятстве, как самый страшный грех человечества. Это, безусловно, так. В этой связи не могу не вспомнить акцию, в которой вы принимали активное участие, вот этот тот самый марш живых или марш покаяния, который был в каком, в 16-м, по-моему, году, да, в Малитай. Это, чтобы люди понимали, что это такой литовский Бабий Яр, там, где было расстреляно 2000 еврейских
Нет, это не
жителей.
литовский Бабий Яр, значит, Бабий Яр есть литовский Бабий Яр, он находится рядом с Вильнюсом, там, где лежат 70 тысяч евреев
Здесь
и
меньше. Ну, конечно, если так считать, здесь 2000, всего лишь 2/3 города, как самого города Малитай,
да.
кстати, город, в котором Мариус родился, чтобы понимали, что почему еще для него это важно. Я просто почему об этом вспомнила, этот марш, да, который должен был пройти. Это то, что, как вам сказать, то, что пытаются занести под ковер. В любом государстве есть свои вот эти грехи страшные, как книга Руты Ванагайте, по-моему, да, которая называется «Наши».
Русички, ну, наши,
Да?
да.
«Наши», кстати, опять это то самое словечко, да-да-да, которая тоже очень непросто проходила, вот эта акция, и ваша акция, и книга Руты, я знаю, что очень многие были возмущены, что не надо нам про плохое говорить про литовцев. Вот как здесь вот находить вот этот вот баланс между правдой истории и вот этим вот чувством жуткого стыда за свою историю. Это, собственно говоря, вопрос не праздный. Это вот сейчас моя версия, что то, что сейчас произошло, это месть 20 века.
Чтобы
Нам, за
не
наше,
было проговорено.
да, за наше беспамятство, за то, что заметали под ковер и получили вот то, что мы сейчас имеем.
Знаете, вообще, последний импульс это сделать дал. Я сам был в Санкт-Петербурге, и там какая-то возникла дискуссия про депортацию, именно советскую депортацию, и кто-то сказал, почему моя бабушка, там, которая там, не знаю, вообще там жила в полунищете, должна быть ответственна вот за все это, что происходило. А так как я все-таки из семьи депортированных, то есть у меня там и мама родилась в ссылке, дедушка, бабушка 20 лет, значит, провели в ссылке, и с папиной стороны там все, значит, репрессированные. Ну, меня это очень ну, затронуло, зажгло. У нас там такой искра, конфликт появился. И после этого вот как-то я приехал в Литву, я знал, что эта акция должна быть. Меня попросили, чтобы я как-то, ну, так освещал в своем Фейсбуке, я говорил, конечно. Я думаю, что все идет как по маслу. Потом узнал, что, ну, то есть не было каких-то там, запретов или чего-то, но так все старались как-то какие-то делать препятствия, чтобы это было все труднее и труднее. И это меня, да, очень сильно завело. Я бываю человеком, я так вообще человек рациональный, но иногда у меня эмоции как бы побеждают, и просто кровь в голову вливается, и такое, можно сказать, положение аффекта. И да, я начал написать эти статьи, и знаете, я должен сказать, что сначала, наоборот, эффект был очень-очень положительный. И на самом деле люди начали отзываться, и ведь на молеты, я вас уточню, это молеты по-литовски называется.
Простите, простите.
Приехали вся, можно сказать, элита и творческая, и политическая, то есть там и от президента до Ландсбергиса, в общем, все были все-таки в этот день молеты. Ну, может, кто-то просто почувствовал, что как бы, ну, можно рейтинг свой поднять этим. Потом, уже чуть-чуть позже, пошла волна от какой-то части общества, националистически настроенного, которые как бы начали мне мстить. Но это было такое за отложенное мщение. Ну, там дошло до угроз убить и так далее. Но все-таки, знаете, и вот когда я сравниваю, что происходит сегодня, сегодня буквально 2 недели назад я участвовал, был приглашен в комиссию уже правительства Литвы во главе с премьер-министром нашей, которая создана для того, чтобы сделать большой еврейский музей в Вильнюсе на месте, значит, старого еврейского кладбища, что-то похожее на Полин. В общем, правительство там сколько надо денег, столько, значит, они ну, как бы собираются туда вложить. А началось это все до войны. И это было, наверное, где-то в декабре 21-го, когда тайно та же самая премьер-министр собрала таких интеллектуалов, сказала, значит, про эту свою мечту сделать вот такой музей. Для меня это было первый раз, когда ну, это уже говорится на таком уровне о памяти евреев Литвы. И не только Литвы, потому что мы тоже думаем про литваков, это и про евреев Беларуси. Вот, так что, ну, очень многое изменилось, мне кажется, во время. И если бы не война, потому что, ну, буквально война началась, и вот все затянулось на 1,5 года, потому что, ну, просто другие фокусы, другие проблемы, предстали перед нами. То есть, да, позитив в этом я вижу.
А само место расстрела и гибели, оно каким-то образом сейчас там мемориал, там как-то оформлено вот в Малетой.
Да, там, ну, он и был мемориалом, но он был таким, знаете, старым советским мемориалом, уже там все так чуть оброс, ну, не то что травой, но, в общем, после моих этих статей власти городка, они быстренько сделали, скажем так, такой, ну, не евроремонт, но как бы, да, был и тоже усилиями евреев. Я же, скажем так, я был осведомитель этого, я не был первый организатор. Это были люди, выходцы из Молеты, там их очень немного как бы выжило.
Потомки тех, потомки, да?
Да. То есть это была их инициатива, я просто стал, скажем так, бульдозером, который вот из этого, ну, скажем так, локального мероприятие сделал, скажем так, ну, такую государственную. Один, кстати, мне было очень важно услышать, один наш сигнатар, значит, человек, который в 91-м году подписывал независимость Литвы, Сейме, он сказал, что, знаешь, для меня это эмоционально было даже сильнее, чем тогда, то, что сделал тогда. Это говорит, было как Балтийский путь, вот в национальности что-то такое, или даже Берлинская стена, когда пала, вот, для него это было, да. Ну, это индивидуально, конечно, но это было приятно слышать.
Я просто не сказала для тех, кто не знает, почему это такая закрытая страница, не любят очень про это говорить в Литве, потому что в этом расстреле евреев принимали участие коллаборанты литовские. Понятно, что это были фашисты, немецкие захватчики. Ну, как, собственно, во многих других происходило местах. Тот же Бабий Яр, вот мы сейчас вспоминали, там тоже знают, все знают об этом. Но вот это вещи, которые вот стараются не говорить. Мариус, мы должны заканчивать. Почти 1,5 часа. Сейчас мне скажут, что пора заканчивать. И нас хорошо смотрели, больше 1000 моментов. Если в конце, что я скажу? В конце я скажу, что нас много смотрели из Литвы, из Каунаса, из Северной Каролины, из Сан-Франциско, опять из Литвы, опять из Каунаса, из Москвы, из Израиля, из Азорских островов, боже мой, из Белгорода, из Киева, из Сербии, из Дюссельдорфа. Спасибо большое, дорогие друзья, за то, что нас смотрите. И еще одна записочка в финале. Моя жена с сыном жили в Литве в первый месяц войны. Огромное спасибо литовцам за гостеприимство и доброту. Это пишут наши зрители из Украины, украинских беженцев. У меня последний вопрос традиционный, который я задаю всем моим гостям. Допускаете ли вы мысль, что он может победить?
Нет, 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 я такой мысли не допускаю. Я просто не знаю, в каком размере он проиграет. Ну, то есть какого величины это будет крах, и когда, ну, победа тут, ну, какая она может быть победа? То есть, нереально, нелогично.
Спасибо вам большое. Мариус Вяшкавичус, наш сегодняшний гость. Я вот еще хотела и про это поговорить, и про это. Я еще, между прочим, и артисткой поработала у Мариуса в
Да.
проекте с Оскаром Коршуновым в спектакле «Обморок», который
Прекрасно.
называется, очень, кстати, актуально. Все это предчувствие страшной войны было в этом спектакле. Он был написан, эта пьеса, Мариусом по мотивам известного романа Светланы Алексеевич «Цинковые мальчики», про Афган, про цинковые гробы и про матерей, которые получают своих детей в этих цинковых гробах. Это такой морок абсолютный. И я вот сейчас его вспоминала перед тем, когда готовилась к нашей встрече. Думаю, боже мой, как было угадано вот в этой пьесе, в этом спектакле, вот это чувство абсолютного ада и кошмара. Кошмара, то, что мы сегодня наблюдаем. Я благодарю вас. Надеюсь, что мы не последний раз встречаемся. Спасибо вам огромное.
До
Да,
свидания.
безусловно, за победу, за Украину. И еще доживем до победы обязательно. Спасибо вам.
Спасибо, Ксения. Спасибо.